том тяжелом состоянии, которое находится наш народ, как и на Украине, так и в России, каждый по-своему. Да и здесь у нас, мягко говоря, непросто. Есть одна очень тонкая тема, которую мне хотелось бы обсудить. И это тема, которая требует от каждого из нас большой работы над собой. Через короткое время молится наша Ишива и Шиватаран, называемый молитвы Йом-Кипур-Катан, и по призыву величайших святочей Тора нашего народа и состояния наших братьев на Украине просили, чтобы это было в каждом, везде, это молитва Йом-Кипур-Катан. На чем основана вообще даже не именно Йом-Кипур-Катан? Есть великое единство нашего народа, которое, когда наш народ ощущает друг друга как собственную часть, поэтому беда другого – это беда его. К сожалению, одно из бед Галута, когда мы разбросаны, то, что называется диаспора, мы разбросаны, и зачастую не знали, что происходит с другими общинами, и тем самым эта связь была уменьшена, утеряна и так далее. Есть объяснение, почему этот негодяй Аман захотел убить евреев всех в один день. Потому что если это в каждом городе будет своя дата, то евреи в одном месте будут молиться за других. А так, если все сделать одновременно, то тогда нет опасности пострадать от голоса Якова. Аман понимал, что такое голос Якова. Мы уже говорили об этом. Но в итоге то, что он хотел для евреев, исполнилось его, с его собственными сыновьями, и всех души повешены одновременно, все его 10 сыновей, и души их вышли из тела одновременно. О. Но это очень большая сила нашего народа, когда мы ощущаем боль другого и молимся за другого. Я помню очень хорошо, это было во время первой войны Персидского залива, когда она коснулась нас, тут нас обстреливали здесь скадами. Скад – это не игрушки. Скад нес с собой 4 тонны взрывчатки. Он сносил, попадая в жилой район, 10 домов. Это не касамы из газа. И мы тогда пережили, с одной стороны, нелегкое время, а с другой стороны, видели постоянно величайшие чудеса, как 10 домов были разрушены и находили в развалинах не десятки убитых, а несколько легко раненых. Я помню еще, с тех времен очень такое, взволнованное интервью тогдашнего министра внутренних дел Равария Дери, который после падения ракеты «Скада» в район Рамат-Гана, он приехал на место, и он рассказывал, что по месту было видно, здесь будет несколько десятков тысяч, десятков убитых. В итоге было... Нет этих убитых, нет несколько раненых. Все времена, по-моему, был только первый раз в нашей истории, была ситуация, когда беда, опасность нашего народа на месте, она становилась известна практически всем, кто хотел об этом знать. От тревоги из-за падения ската проходило 5-7 минут. За это время по всем еврейским крупным центрам в мире распространялся знак, что сейчас в Эрец-Исраэль тревога. Евреи становились молиться во всем мире. И мы видели результаты прямые. Мы видели также немножко более поздний период, когда была тяжелая очень интифада, когда такого не было, когда один самоубийца мог взорвать автобус, и никто не успел никого не поместить, в этом молиться, ничего. Это был очень тяжелый период. Это было дни перед Пуримом в Иерусалиме, там несколько дней подряд ежедневно взрывался автобус с 18-20 жертв. Это было 22 года назад примерно. И поэтому, когда наши величайшие мудрецы Торы приглашают о совместной молитве, молиться за благосостояние евреев Украины, это чрезвычайно важно. Это имеет большую силу. Просто в силу, что того, что когда мы ощущаемся частью единого народа, молимся друг за другом, мы действительно становимся единым человеком. А положение там очень тяжелое. Я постараюсь быть как-то в курсе. То есть еды уже нету. Не есть места, где еще есть хлеб, есть больные, есть дети. Это катастрофа просто, что там происходит. И люди просто не могут выехать. Я уже не говорю просто об ракетных расстрелах. Ситуация очень тяжелая. В каждом городе по-своему. И нужно много молитвы, чтобы Всевышний помог нашим братьям и пережить этот период, и остаться в живых. И конечно, важно, нам всем важно, во-первых, для самовоспитания, чтобы быть частью еврейского народа. Мы не, как была поговорка, я помню, только на Украине, в России тоже, моя хата с краю, ничего не знаю. Не думайте себе, ну а все в порядке, меня не касается. Во-первых, это всех касается, потому что ситуация такая, что эта ситуация может очень ухудшиться, и почему даже некоторую подоплеку может ухудшиться, не из-за политики. Есть в Торе большое правило. Мицва горелет мицва, а вера горелет вера. Заповедь, все свое заповедь, а преступление, все преступление. Мы уже об этом не раз говорили. Смысл очень простой, когда человек делает, грешит, его осеняет дух скверно, который толкает его грешить дальше. Я хочу, просто меня поняли. Во время войн возникает ситуация пренебрежения человеческой жизнью. И, как правило, это происходит практически во всех армиях, почти во всех. Солдатам становится легко убивать людей. Ну, сейчас я был случай, в Харькове был случай позавчера, какой-то солдат русский попросил кого-то из местных жителей дать ему телефон, позвонить в Россию. Он отказался. Он пристрелил его на месте. Уверяю вас, что еще неделю назад он этого бы не сделал. Неделю назад. Просто когда человек начинает кого-то убивать, даже если это оправдано, я еще не говорю, что правильно или неправильно, не важно. Но то, что ему становится легко убивать людей, он не то, что звереет, а гораздо хуже. У него возникает ецер и убивать людей. Поэтому, когда две армии сцепились друг с другом, а тем более, когда обстреливают жилые районы, и, как говорят, совсем уже до лампочки, скажем так, это ожесточает людей, они они становятся носителем скверной, особой скверной, желания убивать. И где это может кончиться? То же самое их руководство, дело не только в исполнителях. Известная история, как Всевышний послал Рабицкому Зильберу деньги через МВД. Нужно деньги помочь своей теще поехать, проверить мужа в ссылке. Он пошел искать деньги, и вот в Горано, в Казани, позвали, сказали, вот есть такой товарищ, он надо пойти с ним, там будет кого-то учить. Его повели на стенки казанского МВД. Это было страшное место. И Бицек рассказывал, как он боялся и дрожал. Он видел людей, на которых было, на них была печать убийства на их лице. Вот печать убийства на их лице. Это понятно. Это еще было времена Сталина. После Сталина, но неважно, это были те же люди. Не люди, а те страшнейшие звери на двух ногах. О, так с одной стороны, надо понять опасность ситуации. Я же не говорю уже о ядерной войне, это особый разговор. Не говорю уже о том, что наши братья в России потеряли тяжелейшие убытки из-за экономической войны. Это все требует от нас ощущать себя частью еврейского народа и молиться за всех наших братьев и за самих себя тоже. Кроме того, кроме еще одна вещь. Ситуация, когда есть взаимное убийство, взаимная ненависть. Эта ситуация, она противоречит раскрытию единства Творца. Истинное раскрытие единства Творца, когда есть шалом. То, что на прошлом уроке мы говорили об этом. Поэтому отсутствие шалома, отсутствие мира, отсутствие раскрытия имени Творца тоже будет причиной наших молитв. Тут есть одна очень непростая вещь. Это является реально основной темой моего урока сегодня. Условием молитвы является радость. Мы скоро, надеюсь, публикуем статью Рава Пинкуса об этом. Однако есть известный алахот, приводится, у Аризаля приводится, что молитва требует изначально состояния радости. Вещь изначально странная. Допустим, по Рамбану, когда человек должен молиться, когда у него есть беда. А нет беды, он молиться не обязан по закону Торы. У него беда и радость. Беда – это причина радости. Что происходит? Что происходит? И тут есть очень важная вещь. Нам всем необходимо укрепить себя, верить, что только Всевышний правит миром, и все, что идет к лучшему. И поэтому даже боля из-за себя, из-за других, даже не будучи толстокожим, а будучи тонкой личностью, которая болит и страдает за боль других, при всем при этом необходимо знать, необходимо вникнуть в это хорошо, все, что всего сделать, все к лучшему, и он точно все кончит самым лучшим образом для всех. Для всех. О, так вот, тут есть эта тяжелейшая работа, с одной стороны, болеть за боль других, сейчас болит, будет хорошо, но сейчас болит. А с гордостью знать, что у нас есть Всевышний, он всесилен, он нами правит, под личным наблюдением Ашгаха Пратит. Знаете, эти вещи надо реально себе повторить. Мы говорим ежедневно 100 брахот. Надо говорить с тоженным намерением. Почти все о них есть такой нусах Брух Ата Ашем. Ты Всевышний, Дальше есть Элокейну. Всевышний имеется в виду сущий, Рове, а я Рове в Ире. Был, есть и будет. Мы его называем Адон, Господин, Господь. Потом мы говорим Элокейну. Элокейну имеется в виду, что Всевышний, он всесилен. А кроме того, что он наблюдает за нами Ашгаха Пратит, личным наблюдением. То мы продолжаем продолжение брахи Мелеха Улам. Царь творения, что значит царь творения, он правит всем. Все правит всем. То есть надо знать, что у нас есть у кого просить. Знание величия Творца, знание доброты Творца, желание его добра для нас. Это причина, когда мы можем пойти молиться, извините выражение, плясать от радости перед молитвой. И это отличие между нами и другими, которые не живут с верой. Основа всего – это укрепить себя в вере. Есть известная история, когда-то Ребе из Хлозенбурга, Цанза, будучи еще молодым аврехом, ездил где-то на восточный рейв поездом, из него сел в поезде какой-то нерелигиозный еврей, начал жаловаться ему на жизнь. Потом спросил его, он как-то понял, что у него он имеет дело с большим человеком. Вы молодой, но, кажется, молодой, но удалый. Он просил его совета, что ему делать со всеми проблемами. Ответил ему, сказал, что я не хочу тебе отвечать, мне совет, но я не хочу тебе говорить, ты его не примешь, только меня обидишься. Он все-таки заставил его ответить. Он сказал, у меня есть один тебе совет. Есть железная дорога, есть автобус, поезд. Прыгни под колес. Вот это мой совет тебе. Тот опешил такое, но, слушайте, религиозное время, он не мог себе представить. А ты тоже сделал бы то же самое на моем месте? Я? Почему? Зачем? Не Всевышний. А ты, это же тебе подходит. Этот еврей был потрясен. В итоге он в силу того, что было сказано, он сделал чего? Надо знать, что у нас есть Всевышний. Я помню, когда я как-то удостоился быть вместе с Авицком Зильбером на Симхат Тора. Я думаю, что первое поколение выпускников Шива Торат Хаим в Москве, многие удостоились этого. Первое поколение, не последнее. И я был не в Москве, это было в одном из семинарий в Эрец-Исраэль. Вицек рассказал одну историю, когда я слышал, и Рав Шахер рассказывал эту историю, как ехал в эшелон с евреями в Освенцим на убой. И в какой-то момент какие-то евреи там в вагонах, они вспомнили, что сегодня Симхас Тойра. И там прошла вещь совершенно удивительная. Евреи сказали, мы не можем радоваться Торе, у нас нет с собой свитков Торы, но есть одна вещь, которую никто у нас не может забрать, это Всевышний. И начали петь и плясать, радоваться, что у них есть Всевышний, который всегда есть, никто не может его забрать. Вицек сказал, что те евреи, которые участвовали в этом танце, выжили. Выжили. Но делать со мной выжили, не выжили. Я помню хорошо, когда перед началом войны Персидского залива, 31 год тому назад, Рав Шах выступил в Ешиве Понович. Ну, мы тогда опасались здесь, что Саддам Хусейн атакует святую землю химическими ракетами. И биологическое оружие тоже вроде него было. Тут был большой страх, я помню это хорошо. То есть за две недели до начала войны уже в Израиле летали не израильские самолеты, прекратили летать. Что сказал Рав Шах? Сказал такую вещь, надо уметь жить как еврей, надо уметь умереть как еврей. Знание, что все, и смерть тоже, это все к лучшему. Он говорит, мы, скорее всего, уцелеем. Но надо знать, что надо умереть, как еврей. Значит, что наша жизнь, наша в руках Всевышнего, как она живет, так мы уходим из этой жизни. Это та огромная сила нашего народа, который пронес через тысячи лет изгнания. Уметь жить, как евреи, уметь умирать, как евреи. И тут есть одна проблема. Проблема эта у нас сейчас особенная. Сегодня, завтра начинается второй Адар. Хотя еще первый Адар, есть тут некоторые сомнения. Но второго Адара и заповедь примножать радость. Трудно примножать радость, примножать, когда есть много бед. Много бед. Но мы не слышали, что это причина отказаться от радости. А наоборот. И тем более в Пурим. Помню, я сегодня упомянул о одном тяжелом Пуриме, когда нас преследовали теракты тяжелейшие день за днем. И в Иерусалиме, и в Риме поста Эстер взорвали какое-то кафе в районе Тель-Авива. Там было много очень жертв. Там добровольцы, братья Зака, которые занимаются познаванием умерших, это обычно религиозные евреи, и занимались опознанием останков до середины ночи Пурима, а потом уже после полуночи читали Мегилат Эстер после этого. О тракте мы уже знали еще до Пурима, в конце поста. Я пришел после чтения Мегилат Эстер здесь, в Шват Аран, и, как обычно, начал петь Шушанат Яаков с своими детьми, как будто ничего не произошло. Один из моих сыновей, он уже был не маленьким, там лет 17 уже было, 16-17. «Папа, как это такое можно?» Я сказал ему: «Да, можно и нужно. Надо, есть беда, но надо радоваться Пуриму». Что такое Пурим? Это знание, что во всех бедах Всевышний с нами. Это основной урок Пурима. И надо, это то, что мы должны, это наша большая работа. Сейчас, в этот период, научиться молиться, зная, что есть кто нас слышит, знаешь, есть кому помочь, а если даже наши молитвы не будут приняты, это тоже к добру. То есть надо молиться не в печали. Понимаете, я объясню, это тонкая вещь. Человек должен молиться с горечью, когда происходят тяжелые события, должно болеть. Но не в печали отчаяния. Не в состоянии депрессии. Если надо чем-то себе помочь, надо помочь. Можно выпить лехаим. Есть проблема выпить лехаим перед молитвой, это особая проблема. Но надо уметь себя поддерживать, чтобы был тонус радости. Потому что это истинное состояние человека. Знать, что есть Творец, который, он с нами, он нас заботится, если есть кому молиться. А тем более в Непурима, когда Пурим это был период раскрытия единства Творца, как все зло обратилось в добро. Все зло, не все зло во всем мире, это произойдет только при приходе Машиаха. А то зло, которое было замыслено Аманом, то тяжкое постановление, которое было со Всевышним из наших грехов перед Пуримом, все обратилось в добро. И это знание, это то, что называется персума ниса, произошение чуде, должно знать на нас радостью, что как то, что мы тогда видели, это то, что произойдет и сейчас, и в будущем, когда мы увидим воочию прихода Машиаха, все те беды, которые мы пережили, мы и наш народ, все обратится в истинное добро, которое мы достоились. Нам надо об этом верить и знать уже сейчас, не дожидаясь Машиаха, поэтому стараться молиться с радостью и радоваться и в Адар, и в Пурим. Всего хорошего.